два маленьких фрагмента после искушения. Вы видите, здесь говорится, услышав, значит, дьявол его оставляет, ангелы приступили и служили. В 27 главе Матфея говорится, что многие женщины уверовали, и они служили Иисусу имением своим. Вы помните, да? Вот. То есть ангелы действительно Господу служили, но и люди служили. И были те, кто об Иисусе заботились. То есть, как Елена Вайт пишет, когда он распростертый ниц лежал на земле после этих искушений, совершенно лишенный сил, абсолютно, вот тут ангелы приступили. И это уже было состояние на грани жизни и смерти на самом деле. То есть это было в полном смысле предвосхищением Голгофы. И дальше, оставив, услышав, что Иоанн отдан под стражу, вот Матфей быстро это делает. Видите, моментально тут вскоре, потому что 40 дней прошло, Иисус в пустыне и возвращается, а Иоанн уже под стражу, да? Удалился в Галилею. То есть Иисус уходит из Назарета, 13 текст, поселился в Капернауме, потому что действительно была угроза ареста. Во-первых, он двоюродный брат Иоанна. Во-вторых, Иоанн провозгласил его агнцем Божьим, который берет грехи мира. Вот, между прочим, там есть несколько моментов. В Иоанна говорится, что один день он видит Иисуса в толпе и говорит: «Вот агнец, который берет на себя грехи мира». А на другой день Христос приходит и крестится, а потом Дух несет его в пустыню. То есть Иисус не сразу в первый раз пришел и крестился. Вот. Очевидно, он посещал берег Иордана, наблюдал, и он увидел его. Тогда появляется вопрос, как Иоанн узнал, когда голубя не увидел? Да, да, да. Это вопрос неразрешимый. Над этим бьются комментаторы Евангелия от Иоанна, потому что это действительно неразрешимый вопрос. Как он узнал? Очень может быть, что то, что ему мать рассказывала о посещении Марии, помните, Мария беременная пришла к Елизавете, очень может быть, что вот это как бы спровоцировало его веру. И когда он это заявляет, может быть, так было, Иисус крестится на следующий день, он видит голубя и подтверждает сам себе это заключение, что да, действительно, я не ошибся. Очень может быть. Однозначно был помазан от чрева матери, и Дух ему мог это сказать. Все хорошо. Прекрасно. Да, мы не сомневаемся, сомневаются иногда комментаторы, вот, потому что у них такая задача не фантазировать, не фантазировать, да. И дальше. Призвание учеников. Посмотрите, в Капернауме он поселился, вот, и тут пророчество, опять цитата, опять география. «В пределах Завулоновых Нефалимовых да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова Нефалимова по пути Приморском за Иордан Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет». 16, до 16 текста. И вы можете видеть это Исаия 9:1-2. Я предлагаю вам дома посмотреть контекст корня этой цитаты у Исаии и наложить на этот контекст. И посмотрите, что у вас получится. Вот как мы с Рахилью делали, как мы с Рахилью, вот так точно вы Исаия открываете 9 главу и смотрите, какое там окружение. Какая там ситуация, конец 8 главы, продолжение 9, о чем там? И накладываете ту историческую ситуацию на вот этот, на этот новозаветный пассаж. И сквозь те события прочитываете эти. Хорошо? Это правило работы с любой цитатой. и с любой аллюзией. Сказано, что с того времени Иисус начал проповедовать. Смотрите, Иоанн в темнице, а Иисус проповедует, подхватил его эстафету. Да? То же самое. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То же самое. И вот он, проходя близ моря, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, Андрея, брата его, закидывающих море сети, ибо они были рыболовами. Говорит, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. Для первых христиан, особенно вот для современников Матфея, которых гнали члены синагог, этот фрагмент, он был как музыка. Потому что, может быть, только что погиб Петр, распятый на Апиевой дороге вниз головой. Может быть, только что. Или, может быть, он еще жив. Вот. Но все, кто рыбацкую тему каким-то образом затрагивали, они касались сердец людей. Почему? Потому что опасно стало в те времена говорить «я христианин», и стали гнать иудеи. И поскольку Христос обещал сделать ловцами человеков своих последователей, они зашифровали имя Титу и титулы Христа в слово, греческое слово «ихтус» – «рыба». Иисус Христос – Божий Сын – Спаситель. И Иисус Христос – «теу хюйос сатер» – вот эта формула была паролем «ихтус» – «рыба», что означало, что «я исповедую Христа», и я принадлежу к Нему, и я ловец человеков. И улов во времена гонений, вопреки всем прогнозам человеческим, умножался, потому что вместо того, чтобы сокращаться, церкви росли. И вот я вам вчера говорила, это число 153, да, последовательно до 17 складывать, 1 плюс 2 плюс 3, так до 17. 17 раскладывается на 10 плюс 7. 10 – это малая доля. 7 – это божественная сила. 7 – это совершенство. К малой доле божественную силу и будет постоянный прогресс. Вот это было с церковью. Они рисовали на песке, на рынке, когда хотели один другому сказать, что я христианин, тросточкой на песке рыбу. И тогда понимали, да, мы братья. Потому что нельзя было вслух сказать. Вы знаете, вот истоки церкви, ее рождение, это такая романтика. Поэтому они рисовали сети, они в катакомбах, они рисовали этих рыбок, они рисовали лодки. И это заставляло их якорь своей веры крепко укрепить в скале, которая Христос. Мы с вами опошлили все, откровенно говоря. Вообще, не адвентисты, христиане последних веков. Для нас ничего не значит прежние святыни. Первая любовь утрачена абсолютно. К благовестию, к вот этой ловле, мы никак не благоволим обычно, да? Вот. И поэтому нам полезно перечитывать вот эти строки. Потому что Андрей... Первозваный вот этот, который здесь упоминается, оставил сети. И он пришел в Россию, вот в бывшую, ну как бы на территорию будущей России. И здесь где-то, вот между Нижним Новгородом и Петербургом, его распяли на X-образном кресте. И с его спины тоже ленточками срезали кожу. И поэтому русский морской флаг, Андреевский флаг, имеет две скрещенных полоски в форме икса. И вот этот человек, который до края земли пошел, первым был призван и до края земли пошел. И Петр, его брат, который вниз головой пожелал быть распятыми, бывшие рыбаки, они для первых христиан были таким воодушевлением, как бы от них они приняли. И они горели желанием умножать вот эту, умножать улов. Но здесь когда говорится о их призвании, говорится в терминах брачного союза. Вот вы где это видите? Смотрите. «И они тотчас оставили сети и последовали за ним». Оттуда, идя далее, он увидел других братьев двух, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, подчинивающих сети, призвал их, и они тотчас, оставивши лодку, лодка-кормилица, да, и отца своего, последовали за ним. Оставить человек отца и мать, верно? Вот у Марка есть эти мотивы сотворения Евы после пустыни. У Матфея они тоже есть. Только они звучат не так явно, но они здесь содержат вот эту формулу, оставив отца. Потому что оставляют ради жены, а жена оставляет родителей ради мужа. Они сочетались. Еще ярче это сочетание звучит у Иоанна во второй главе, где Кана. Потому что в Кане настоящий жених – это Христос, а настоящая невеста – ученики его. Потому что там сказано так, с этого дня, 12 текст 2 главы, поверили в него ученики его. Там сказано вначале, был зван на пир Иисус, и матери его, и ученики его, да? Вот. А потом в конце сказано, что ученики ему с того времени поверили. Вот между мужем и женой должны быть отношения любви, понимания и доверия. Они, эти отношения, состоялись на браке в Кане. И это мессианский пир на браке в Кане, потому что было обетование, даст Господь Бог трапезу из самых чистых вин и самых тучных яств. Он дал из самых чистых вин, верно, трапезу. И там 6 водоносов каменных, аллюзия на сотворение человека в 6-й день, да, и это свадьба. Действительно, сотворение семьи, только духовной семьи, Мессия женится на своем народе. Вот что такое Кана. И когда они пошли вместе, смотрите, они оттуда уже пошли вместе, Иисус, ученики там в Кане, 2 глава, повествуется, что они дальше пошли в Капернаум, и потом они уже не расставались. Они как муж и жена, они одно. И в 3 главе этот союз уже приносит детей, плоды. Ученики крестили. Впрочем, там сам Иисус не крестил, но ученики его. То есть вот уже семья растет и прибавляется. Вы чувствуете, что вот эта теология союза, теология семьи применительно к завету между Богом и Церковью, она работала. Поэтому Павел в 5 главе Ефесянам и пишет, да? Мужья, любите жен, как Христос возлюбил Церковь, потому что семья – это притча о завете с Богом. И он, Иисус, ходил по всей Галилее, начинается пролог к Нагорной проповеди, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, немощь в людях. Вот это мотивы Исаии, где будут исцеляться все болезни. Хромой вскочит, побежит, как олень. Помните, очи слепых отверзнутся, уши глухих тоже. И язык немого будет славить Господа. Вот 24 текст. Прошел о нем слух. По всей Сирии даже приводили к нему всех немощных, одержимых болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных. Он исцелял, и следовал за ним множество народов из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из Иордана. Смотрите, Иерусалим с самого начала в центр отвержения. Даже младенцам его там не приемлют. А Галилея языческая, казалось бы, прохладные к религии люди, которые ушли в свой бизнес и даже не всегда на праздники годовые в храм ходили, и эти язычники отовсюду, они его приняли. Вот это пролог ко всему, что дальше будет. Вот эти 4 главы у Матфея, вы чувствуете, это предвосхищение всего, о чем дальше будет Евангелие от Иоанна. И поэтому, когда Иисус принят как новый вождь в этой Галилее языческой и ученики его с ним, он начинает учить. Очень интересно начало сделано. Увидев народ, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Вот много было споров в богословии. Иисус – это Моисей. Он, значит, восходит на гору. Ошибочка маленькая в 5 главе здесь. такая типология не работает. Потому что здесь на гору к Богу восходят ученики. Вот теперь они вожди, они дадут людям хлеб. Когда-то Моисей дал людям Тору, а теперь они, ловцы человеков, должны будут дать хлеб. Моисей взошел к Яхве на гору, они взошли ко Христу на гору, потому что Иисус – это Бог. И он, отверший уста, он будет говорить, что он больше Моисея. Если бы он был типологией Моисея, здесь в 5 главе, то получилось бы так, что вот он взошел на гору и должен был бы сойти и дать народу хлеб. А он на горе, это Яхве, опустившийся на Синай. Чувствуете? Итак, стихотворение на арамейском языке, как его цитировал Стейплс, был такой у нас преподаватель по миссии церкви, известное стихотворение, оно гласило: «Блаженны те, которые богаты, им никогда не приходится плакать. Блаженны те, которые дерзкие, им никогда не приходится присмыкаться. Блаженны те, у которых есть все, и которые никогда не испытывают жажды и голода. Их почитают, перед ними преклоняются». А Иисус берет эти известные стихи и перекладывает наоборот. Представляете? И это шок для толпы. Этот материал нам давал Стейплс. Доктор Стейплс, преподаватель миссиологии в институте Эндрюса. Он сказал, что, к сожалению, он не привез статей с собой, в которых вот эта находка литературная обозначена. Но это времен межзаветного периода стихи. И они на арамейском языке. И когда Иисус начинает наоборот эти стихи перекладывать и говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», у всех действительно захватывает дух. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда на небесах, догнали пророков, бывших прежде вас». Вы видите, что первые 10 текстов, они структурно одинаково организованы. Это еврейские стихи. Еврейские стихи не за счет рифмы образуются, а за счет параллелизма. И структурные параллели, одинаковая последовательность употребления членов предложения и даже фразы идентичные и употребление идентичных частей речи, вот это все формирует как бы основу еврейского стихотворения. И это стихотворение очень простое по своей композиции. Вы сами видите, да? В нем нет ничего наворотистого, абсолютно, никакой изощренности. Но оно просто разбивает своей глубиной и своим совершенством. Когда Иисус начинает словом «блаженны», что это значит? Дело в том, что блаженный этот термин не просто означает счастливый. Термин блаженный в Ветхом Завете, вот первый псалом, помните, блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит в определенных местах, да? Вот, он будет как дерево, посаженное при потоках вод, и аллюзия на дерево жизни, да? Вот. А все остальные, которые так не делают, они как солома, взметаемая ветром. Да. именно блаженство, которое Ветхий Завет обещает праведнику, оно постоянно, действительно, а счастье переменчиво. И блаженный, он счастлив независимо от условий своего существования, потому что это блаженство коренится в одобрении Богом. То есть в Ветхом Завете блаженный – это тот, кто получил одобрение Бога. Вот Иов. Посмотрите, он праведный человек? Праведный. В самом начале об этом говорится. А потом все катаклизмы, которые с ним происходят, огромные несчастья, они полностью не компенсируются. Потому что пусть ему вдвое лет прибавлено, пусть ему богатство вдвое прибавлено, но дети-то ему не те же самые вернулись, верно? И жена его, наверное, безутешна о тех детях, которые погибли. Но он блажен в конце книги. Почему? Потому что сказано, Господь его одобрил и сказал, вот на ваше лицо, друзья Иова, я не презрю, а на его лицо презрю. Перевод у нас там неправильный, потому что вы говорили обо мне, и там сказано не так верно, как Иов. Ошибка переводчиков произошла в том, что они выбрали слово двусмысленное. Дело в том, что слово «верно» употребляется там, в Иова, 42 главе, как «привержено». Это же тоже верно. А в русском языке слово «верно» можно понимать еще в смысле «правильно». Если вы почитаете речи друзей, они о Боге правильно говорили. Даже на поздравительных открытках христиане часто речи друзей цитируют, да? Вот. А богословы говорят, никогда не делайте этого, потому что Бог не одобрил их речей. О, да, и ты подымешь свое светлое лицо твое и так далее, там, если вот к Богу, если ты чистый, все такое. Они говорили правильно, но они не были уверены в благости Божьей. А Иов, вопреки всем бедствиям, был уверен в том, что Бог благ. И говорил, все равно Он восстановит мою кожу распадающуюся, все равно мои глаза Его увидят, Он посмотрит мне в лицо, не может Он меня отвергнуть. Он уверен был в любви Божьей. Кстати, в искушениях Иисуса Елена Вайт пишет, дьявол пытался заставить Его сомневаться в том, что Бог Его любит. Читали вы это? Она говорит, Он пытался Ему внушить, что со своим любимым сыном Бог так не поступает. Столько времени держать его голодом, да? И еще и не разрешить ему хлеба сделать. Вот. А привержено, и тогда все становится на свои места. И тогда вот вы видите, что у Иова личные отношения с Богом на порядок выше, чем у друзей. А друзья не знают Бога. Они не знают, они много о нем информации имеют, но личных отношений не имеют. Поэтому они говорят, он тебя покарает, он все такое, ты взвесь свои грехи и все такое. Ваши вопросы, да-да. Кто-то просил. Спасибо. Но неизвестно, спасутся ли те его дети, потому что там о них не очень хорошие вещи пишутся. И он о них приносил жертвы из, как бы за их грехи. Да? Будем верить, дай Бог. Конечно, это хорошо было бы. Дай Бог, чтобы все спаслись. Да. Тише, тише, минутку. Громче, Юра. Юра, громче. Угу. Что же ты называешь меня благим? Там Агатос стоит, хороший, учитель хороший, добрый. И Иисус говорит, что учитель не может быть добрым. Никто не добр, только один Бог. Быть по-настоящему добрым – это привилегия Бога. Там вот такое значение. Итак, идем вперед. Смотрите, блаженство – это счастье, которое испытывает человек в гармоничных отношениях с Богом. Блаженство, термин и концепция в Ветхом Завете, не имеет отношения к счастью человеческому в его измерениях такого меркантильного плана. Абсолютно нет. Хотя у людей, благословенных Богом, может быть богатство, может его не быть. Вы можете отследить эту концепцию. Исайя 61:1-2. Псалом 33:19, притчи 16:19, там сказано, что вот это блаженство доступно мудрым, а мудрость в книгах премудрости, в псалтыре, притчах, экклезиасте, это страх Господень. Мудрость – это страх Господен. Поэтому, у кого есть страх Господен, то есть правильные отношения с Богом, правильные отношения к Богу, да, вот у тех есть блаженство. Исаия 57, 15. Масса кумранских свитков. Я их выписала, но о чем они вам скажут, я не знаю. 1QH 18, 14, 15. 1QH 14, 3. 1QM 11, 10. На диск пусть пишется 1QS 4.3 и трактат Аботы Змишны 4.4.7.10. Вот если дойдут руки, вы посмотрите в этих фрагментах, и вы увидите, как в ветхозаветные времена и в межзаветный период понимали блаженство. Это очень развитая концепция, очень развитая. Но Христос поднимает ее на новый уровень, как и все остальные фрагменты Нагорной проповеди поднимут понимание Торы на новый уровень. То есть Он скажет им, научились зуб за зуб не выбивать и глаз за глаз не вырывать, а теперь сделаем шаг дальше. А теперь научимся большему. И вот блаженство в Нагорной проповеди, которое Он провозглашает, Он подчиняет интересному ключу, вот этой тональности духа. Блаженные нищие духа. У Луки нету духа, у Луки только блаженные нищие. На самом деле в Ветхом Завете нищие блаженные. Почему? Потому что нищие – это посольство Бога. Помните, нищих всегда будешь иметь между собою, чтобы не ожесточилось сердце твое, не сократилась рука твоя. Помните эти вещи? Нищие – это учителя праведности, потому что праведность в Ветхом Завете – это давать нищему, сироте и вдове, и левиту. Вот это праведность. И поэтому нищие, они как бы учителя праведности, но трудно работать у Бога учителем праведности, потому что нищие всегда на грани смерти. И левиты были нищими, потому что им нельзя было земли иметь. И у Флавия есть записи о том, что в первом веке умирали священники старые, потому что люди не платили десятину, они умирали с голоду. У них не было земель, и они никак не могли прокормиться. Понимаете? Вот неправедность, как бы, по меркам Ветхого Завета. И нищий всегда рисковал, всегда рисковал. С другой стороны, нищий всегда тест для остальных, для праведности остальных. Но Христос провозглашает эту нищету блаженством и добавляет Матфей духом. Мы не знаем, сказал Христос духом или Матфей интерпретирует духом. Очень похоже, что Христос имел в виду именно это, блаженство духом. А Лука был ориентирован на социальный аспект, и поэтому он умолчал относительно духа. Ваш вопрос, и мы объясним духом. Угу. В любом случае, нищий, он всегда блажен. Он блажен, потому что у нищего во много раз больше возможностей развивать веру, чем у человека состоятельного. Верно? В другом месте Христос скажет, невозможно богатому войти в Царство Небесное. Он скажет, трудно, но подразумевается невозможно, потому что он использует сравнение с верблюдом и игольным ушком. Вот. Что такое нищий духом? Здесь можно сделать экзегезу. И у нас получается два возможных объяснения. Духом эн пневмати стоит в дательном, в дативе. Датив – это в некотором роде эквивалент дательного падежа и творительного падежа. Вот. Но имеет много очень функций. И функции синтаксически этого падежа разбиваются на ряд, которые здесь могут быть задействованы. Это может быть либо инструменте причины, то есть инструментальный падеж причины, то есть благодаря духу. И это может быть локатив сферы, то есть в сфере или что касается духа. Вот два таких объяснения возможны. Если мы рассматриваем вот это последнее, что касается духа, то тогда это можно понимать как чувство собственной неадекватности. Блаженны люди, которые в себе не уверены, да, которые всегда зависят от помощи, которые несостоятельны, психологически и духовно имеется в виду, и которые должны у Бога просить поддержки, как просит нищий у других поддержки хлебом. Хороший перевод. Вторая интерпретация, если мы переводим как инструменте причины, блаженны нищие благодаря Духу. Вот это тоже очень сильная возможность. И часто авторы Евангелия и посланий допускают два варианта, не исключая. А вот этот второй вариант, блаженны нищие благодаря Духу, означает философию жизни, нищета как философия жизни. Не просто как необходимость и безысходность, и так сложились обстоятельства, что ты нищий. А вот это как богатому юноше Христос предложил. Вот стань нищим духом, то есть сознание твое пусть согласится с нищетой, обнищай ради меня, раздай это все. Раздай это все, стань нищим. И это абсурд для богатого юноши, потому что нищих много, а имение у него каким бы большим не было, но всех нищих богатым оно не сделает. Всем достанется по чуть-чуть, и сам потерял, стал такой же, как они, и нищих не насытил, потому что это бездонная пропасть. То есть вы понимаете, это самоубийство для богатого человека, это абсурд, то, что Христос посоветовал юноше. Вот. Но Ессеи так делали. Ессеи продавали свои имения и все вносили или в общину, или раздавали нищим. Они выбирали, а вот этот аскетизм, это и есть благодаря духу нищета, понимаете? Да, да, да. Плохо только, если это сделано из амбиций. Хорошо, если это сделано из понимания, что все на земле суета свет. И не нужно тебе этого, потому что оно отвлекает тебя от духовных вещей. Вот так жили Ессеи. Они исключительно на отношениях с небом зацикливались. Жертва уст, то есть молитва, вот этот жертва угодная Богу, они отказались от всех, от принесения буквальных жертв, и они каждую трапезу праздновали как причастие. Новозаветнее причастие очень похоже на то, что делали Ессеи. Перед трапезой они полностью омывались, не только ноги, а полностью одевали белые одежды. И в полной тишине они вкушали в чистой комнате, специально для этого приготовленной, еду раз в день. И в это время стоял человек и читал свитки Писания. То есть они показывали, что они причащаются Слову. Что они не еду вкушают, а слово. И вот нищета духом в этом смысле – это подвиг. И это подвиг, который осознанно человек, не в силу вынужденной необходимости, осознанно совершает и принимает на себя. Когда рыбаки выше оставили лодки, вот они духом нищие стали. Они осознанно отказались от возможности зарабатывать на хлеб. И Деяния 18:25, 1 Коринфянам 7:3-4, Иисуса Навин 2:11, Псалом 76:3-4, Псалом 141:3-4, Псалом 142:4 дают нам возможность обосновать первую интерпретацию. То есть как локатив сферы. А вот относительно духа или как чувство собственной неадекватности. Человек, который такой нищетой духа, как бы характеризован, он всегда будет зависим от Бога. То есть, конечно, Матфей перенес нищету в духовное измерение, и это здорово. Хотя у него есть дальше аспекты буквальной нищеты. Верно. Одно без другого быть не может. Да-да. Да. Но я думаю, что крайности всегда были и будут, и очень печально, если опыт Анании и Сапфиры повторится. То есть это личные отношения человека с Богом. Тут он сам должен решать. И кто готов, и кто действительно готов быть нищим духом, если это сделает, не пожалеет. Но очень печально, если он повторит опыт Анании и Сапфиры. Так. Я вот слышу такой шум-шум, и я думаю, а что, эта дискуссия, я не упрекаю, просто мне интересно, это у вас родились идеи, так вы их выдавайте. Какие идеи? Можно. Ваши родители, ваша жена и ваши члены церкви скажут, был Мерседес, а он купил велосипед. Или пешком теперь ходит. А куда угробил? Мерседес раздал нищим в метро. Вот идиотизм. Блаженство в русском смысле это блаженный, значит тронутый. И в этом что-то есть. Когда это сделано верой, не пожалейте. Если вы это сделали верой, не пожалеете. Угу. Так, друзья. И, друзья, я не слышу. Братья, громче, пожалуйста. У Луки. А у Матфея написано «нищие духом». У Луки написано «блаженны нищие духом». О Матфея духом. Хорошо. Я уточню, потому что здесь есть некоторые варианты в кодексах. То есть есть кодексы, которые дают вот такую трактовку у Луки, а есть кодексы, которые дают блаженны нищие, бездухом. Понимаете? И поэтому я вам в следующий раз назову кодексы, которые у Луки не содержат слово «духом». Потому что концептуально у Луки это очень сильно прослеживается. Он за нищету буквальную. А вот Матфей за нищету духовную. Да, да. Да. Детей Авраама, вот да, детей Авраама. Камни хлебом сделать. Угу. Да, Петр камень делает его. Да, да, да. Прекрасно. Спасибо большое. Вот это мне нравится. Вот вы уже начали работать как богословы. Прекрасно. Кто сказал, что пастор не должен быть богослов? Обязательно должен. А мы всякую мелочь, солнышко, мы всякую мелочь не тянем. Это... Я думаю, что очень поверхностно я вам преподаю, но если вы устали, я могу еще выше подняться и более поверхностно. Не стоит, конечно, становиться фанатами этого, но в типологии большой смысл. Вы чувствуете, что Господь работает в этом ключе, и у Него как бы образы, цепь образов обязательно развивается и приводит к антитипу, ради которого вся эта цепь образов была. Я думаю, что в любом случае, даже если человек не знает, что такое типология или аллегория, есть опасность мудрствовать лукаво. Всегда есть такая опасность у образованных и необразованных богословских людей. Поэтому я думаю, что важно молиться и вот как бы просить у Господа Духа, потому что именно благодаря присутствию в своем сознании Духа человек может духовное понимать в Писании. А все, что сверх того от лукавого... Да. 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 Угу. Да, у всех есть право. Я не думаю, что это так. Да, я не думаю, что это конкурс на лучшую идею. Вот. Но, тем не менее, видите, некоторые стали в последнее время слово «богословие» употреблять ругательно. И это очень опасная тенденция. Почему? Потому что Иисус ученикам на дороге в Емаус, помните, Он изъяснял им все написанное себе, и тогда написано, они поняли. Вы представляете? И тогда они поняли. Глупости какие, 3 года, они не хотели из рыбаков перерождаться в богословов. И тогда еще до конца не поняли, да. Да, да, да. А там используется слово «экзегеса» то, «изъяснял». Он занимался экзегезой на дороге в Емаус, богословием занимался. И без этого богословия не было бы никакой благой вести. Абсолютно. Поэтому я переживаю, если вы ударитесь в другую крайность, если вы скажете «богословие анафема», это страшно, это все равно что? Это все равно что? Не вкушать Божий хлеб. Это богохульство. Почему? Потому что 3-я заповедь – не произноси имени Бога твоего напрасно. Ее значение знаете? Имя Божье – это хлеб. Оно животворит. Потому что Христос – хлеб, животворит. Яхве – сущий, да? Имя Божье означает животворящий, сущий, имеющий жизнь в себе. Хлеб – притча об этом. В святилище хлебы предложения объясняет 3-ю заповедь. Если вы, не продумывая Божий хлеб, подносите к устам и назад ложите на тарелку, не вкушая, то есть богословием не занимаясь, не обдумывая, через 2 месяца таких упражнений, прикосновения хлеба к губам тщетного, вы умрете от голода. И не только вкус, у вас все будет не так. Вот все будет не так. Вы будете голодны, ваша паства будет голодна. Хотя, видимо, вы берете хлеб в руки и подносите к устам. Вот что значит неосознанно использовать Слово Божие. Вот что значит вычеркнуть богословие из нашей жизни. Понимаете? Поэтому вкушение слова, именно осознанное произнесение этого слова, вот оно животворит. Спасибо, сокровище. Очень хорошие мысли вы даете. Но вот я хочу сказать, очень простой совет в Писании. Смотрите и сопоставляйте их с Писанием, да, написано «исследуйте». И если они не говорят так, как Писание, то нет в них истины, вот и все. А вот тут, по-моему, с вашей экзегезой проблемы. Дело в том, что если вы отрицаете одного, если вы их видите как в противоречии, то кто-то из них должен не прав быть. Найдите, где Писание с ним не согласуется. А если они оба правы, то бывает такое, что плюс и минус говорят о беспредельных понятиях. Вот смотрите, это часто имеет отношение к божественному. Например, о Боге говорится «свет и тьма, а крест его». Свет и тьма – противоположные понятия? Да. Вот как раз еврейский способ объяснить беспредельное – свет и тьма. Или, например, «я» – начало и конец. Антонимы? Да, противоположное, но оно об одном. Поэтому я думаю, что каждый из нас, если вы смотрите на людей и соблазняетесь, проблема не в этих людях, а в вас. У них с Богом свои отношения, Бог их вразумит. Но наша задача – смотреть на Господа и в Писание. А каждому человеку предъявлять меньше строгих требований, понимаете? То есть могут быть расхождения в каких-то деталях, но если они несущественны для спасения, не надо на этом огорчаться и соблазняться. Честное слово. Да. Да, но ведь мы же занимаемся вещами очевидными. По-моему, я вам ничего такого из Писания еще не дала страшного и шатающего веру, а вот только очевидные вещи мы рассматриваем, верно? Хорошо, я, по-моему, вас задержала. Я только хочу завершить вот это вот это блаженство некоторым напутствием. Послушайте, братья мои. Мы продолжим блаженство в понедельник. И мы всю Нагорную проповедь с вами сделаем в течение 2,5 уроков в понедельник. Обзором мы сделаем с вами чудеса Иисуса до 14 главы. До 13 главы. 13 я должна дать подробно. Это будет тоже в понедельник, потому что это притчи царствия. Затем повествование во вторник берем обзором, а речи детально. Хорошо? Речи Христа детально. И в среду у нас с вами остается фрагмент апокалиптика и страсти по Матфею. Мне очень важно, чтобы до среды вы уже 3 раза прочли Евангелие, потому что в среду страсти я буду давать не экзегетические, а как культурологическую, может быть, такую лекцию, потому что есть некоторые новые данные относительно обычаев и процедур. Накопали кое-что историки, и я поэтому хотела бы вас познакомить с этим. Вы много работали с этими главами, поэтому сильно изъяснять их нет смысла. Таким образом, мы успеваем, не паникуйте, обычно начало Евангелия всегда берет до половины курса. Это потому что глыбы, на которых все остальное строится. Но вот когда мы говорим о блаженствах, это пролог ко всей Нагорной проповеди. И блаженство все описывают Христа, потому что Он, в первую очередь, блаженный праведник, получивший подтверждение Божие, выразившееся через Его воскресение. Это был аминь Божий на все, что Он сделал, и поэтому ученики, радуясь, провозглашали Его воскресение. Кроме того, блаженство – это критерии, это заповеди, которым должен отвечать каждый, кто входит в Царствие Небесное. Каждый нищий духом, он будет и кроткий, он будет и плачущий, и алчущий, и жаждущий правды, и все остальное. Понимаете? И мы с вами рассмотрим вот эти детали дальше.